Глава 12. Лучше ее не трогать. Было, наверное, уже около часа ночи, когда мы в конце концов миновали остров. Нам все казалось, что плот еле-еле движется. Если бы нам навстречу попалась лодка, мы пересели бы в челнок и поплыли бы к Иллинойскому берегу. И хорошо, что ни одна лодка нам не повстречалась, потому что мы не положили в челнок ни ружья, ни удочки, ни съестного. Мы так спешили, что обо всем этом нам и подумать было некогда. А держать все вещи на плоту, конечно, не очень-то умно. Если эти люди поехали искать Джима на остров, то, наверное, нашли там разведенный мною костер и всю ночь ждали Джима возле него. Во всяком случае, мы никого не видели, и если мой костер их не обманул, я не виноват. Я изо всех сил старался их надуть. Как только показались первые проблески дня, мы пристали к косе у начала большой излучины на Иллинойском берегу, нарубили топором зеленых веток и прикрыли ими плот, чтобы было похоже на заросшую ямку. Коса — это песчаная отмель, заросшая кустами так густо, словно барана зубьями. По Миссурийскому берегу тянулись горы, а по Иллинойской стороне — высокий лес, и фарватер здесь проходил ближе к Миссурийскому берегу, поэтому мы не боялись, что кто-нибудь на нас наткнется. Мы простояли там весь день, глядя, как плывут по течению мимо Миссурийского берега плоты и пароходы, и как борются с течением пароходы, идущие вверх по реке. Я передал Джиму свой разговор с женщиной в городе, и он сказал, что это ловкое бестие, и если бы она сама пустилась за нами в погоню, то не сидела бы всю ночь, любуясь на костер. Нет, сэр, она взяла бы с собой собаку. Так почему же тогда, сказал я, она не велела мужу захватить собаку? Джим сказал, что это ей, конечно, пришло в голову перед тем, как мужчины отправились за реку. Вот они, верно, и пошли в город за собакой. Оттого потеряли так много времени. А не то мы не сидели бы тут на косе в 16 или 17 милях от города. Нет, не сидели бы. Мы опять попали бы в этот самый город. А я сказал, неважно, почему им не удалось нас поймать. Главное, что не поймали. Как только начало темнеть, мы высунули головы из кустов и поглядели вниз и вверх по реке, а потом на ту сторону и ничего подозрительного не увидели. Тогда Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь, и чтобы вещи не промокали. Джим сделал в шалаше и пол на фут выше всего остального плота, так что теперь одеяло и прочие пожитки не заливало волной, которую разводили пароходы. Посредине шалаша мы положили слой глины, дюймов 6 или 7 толщиной, и обвели его бортом, чтобы глина держалась покрепче. Это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду. В шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее наш старый фонарь, потому что полагается зажигать фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить. А для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажигать фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекатом. Вода в реке стояла еще высоко, берега там, где пониже, были под водой, и пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение послабее. В эту вторую ночь мы плыли часов 7. А то и 8, при скорости течения больше 4 миль в час. Мы удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, глядеть на звезды. Не хотелось даже громко разговаривать, да и смеялись мы очень редко, и то потихоньку. Погода, в общем, стояла все время ясная, и с нами ровно ничего не случилось ни в эту ночь, ни в другую, ни в третью. Каждую ночь мы проплывали мимо городов, некоторые из них стояли высоко на темном берегу, только и видна была блестящая грядка огней, ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сен-Луи. Над ним стояло целое зарево. У нас в Санкт-Петербурге говорили, будто в Сен-Луи живет 20, а то и 30 тысяч человек. Но я этому не верил, пока сам не увидел в 2 часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука, все спали. Каждый вечер часов около 10 я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на 10, на 15 муки, копченой грудинки и еще чего-нибудь для еды. А иной раз и захватывал я курицу, которая не сиделась на насесте. Отец всегда говорил: «Если попадется под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому, а доброе дело даром никогда не пропадет». Это такая у него была поговорка. Но я ни разу не видывал, чтобы курица не пригодилась самому папаше. Утром на рассвете я забирался на поля и заимствовал арбуз или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех позаимствовать, если собираешься когда-нибудь отдать. А от вдовы я слышал, что это тоже воровство, только называется по-другому, и ни один порядочный человек так делать не станет. Джим сказал, что отчасти прав папаша, а отчасти вдова. Так что нам лучше выбросить какие-нибудь 2-3 предмета из списка и никогда не заимствовать их. Тогда не грех будет заимствовать при случае все остальное. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, сидя на плоту, и все старались решить, от чего нам лучше отказаться. От дынь канталуп, от арбузов или еще от чего-нибудь. К рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от лесных яблок и финиковых слив. Это такой южный плод, напоминающий хурму. Прежде мы себя чувствовали как-то не совсем хорошо, а теперь нам стало куда легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому что лесные яблоки вообще никуда не годятся, а финиковые сливы поспеют еще не скоро, месяца через 2-3. Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая просыпалась слишком рано или отправлялась на ночлег слишком поздно. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо. На пятую ночь ниже Сен-Луи нас захватила сильная гроза с громом, молнией и дождем, как из ведра. Мы забрались в шалаш, а плот предоставили собственной воле. Когда вспыхивала молния, нам видны были широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обоим ее берегам. Вдруг я сказал: «Эй, Джим, погляди-ка вон туда». Впереди был пароход, который разбился о скалу. Нас несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился, часть верхней палубы торчала над водой, и при каждой новой вспышке, как на ладони, видно было каждый маленький шпенек и возле большого колокола кресло с повешенной на его спинку старой шляпой. Ночь была такая глухая и непогожая, и все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому другому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода, который торчал так угрюмо и одиноко посредине реки, захотелось на него забраться и поглядеть, что там такое. Я сказал: «Давай причалим к нему, Джим». Джим сначала ни за что не хотел. Он сказал: «Чего я там не видал на разбитом пароходе? Нам и тут неплохо, И лучше уж его не трогать, оставить в покое. Да там, наверное, и сторож есть. Сам ты сторож, говорю я. Там и стеречь-то нечего, кроме лоцманской будки да кают. И неужто ты думаешь, что кто-нибудь станет в такую ночь рисковать жизнью ради лоцманской будки и кают, когда пароход каждую минуту может развалиться и затонуть? Джим на это ничего сказать не мог, даже и не пытался. А кроме того, говорю я, мы могли бы позаимствовать что-нибудь стоящее из капитанской каюты. Сигареты, небось, есть центов по 5 за штуку наличными. Пароходные капитаны всегда богачи, получают доллары 60 в месяц. Им плевать, сколько бы вещь ни стоила, они все равно купят, лишь бы понравилось. Сунь в карман свечку, Джим, я не успокоюсь, пока мы не обыщем весь пароход. Неужели ты думаешь, что Том Сойер упустил бы такой случай? Да ни за какие ковришки. Он бы это назвал приключением, вот как. И хоть помирал бы, но залез бы на разбитый пароход. И еще проделал бы это с шиком, постарался бы придумать что-нибудь этакое. Не дать не взять, сам Христофор Колумб открывает Царство Небесное. Эх, жалко, что Тома Сойера здесь нету. Джим поворчал немножко, но все-таки сдался. Он сказал, что говорить надо как можно меньше и потихоньку. Молния как раз вовремя показала нам разбитый пароход. Мы причалили к грузовой стреле с правого борта и привязали к ней плот. Палуба здорово накренилась и была очень покатая. В темноте мы кое-как перебрались на левый борт к надстройке, осторожно нащупывая дорогу ногами и растопыривая руки, чтобы не напороться на тали, потому что в потьмах не было видно низги. Скоро мы наткнулись на световой люк и полезли дальше. Еще один шаг, и мы очутились перед дверью, открытой настежь. И вот вам самое честное слово, увидели в глубине свет и в ту же минуту услышали голоса. Джим шепнул мне, что ему что-то не по себе, и нам лучше отсюда уйти. Я сказал: «Ладно», и уже хотел было вернуться на плот, как вдруг слышу, кто-то застонал, а потом говорит: «Ох, не троньте меня, ребята, я, ей-богу, не донесу». Другой голос ответил ему очень громко: «Врешь, Джим Тернер, знаем мы тебя, тебе всегда надо больше других, и ты всегда берешь сколько хочешь, а не то, мол, донесу на вас, если не дадите, но теперь с нас хватит, во всей стране не сыщется предателя и пса подлее тебя». К этому времени Джим уже пополз обратно к плоту. Я просто разрывался от любопытства. Небось, думаю, Том Сойер ни за что не ушел бы теперь. Ну так и я тоже останусь. Погляжу, что тут такое творится. Я встал на четвереньки в узеньком коридорчике и пополз в темноте к корме. И полз до тех пор, пока между мной и салоном не осталась всего одна каюта. Вижу, в салоне лежит на полу человек, связанный по рукам и ногам, а над ним стоят какие-то двое. Один из них держит в руке тусклый фонарь, а другой — пистолет, целится в голову лежащего на полу человека и говорит: «Эх, руки чешутся, да и следовало бы пристрелить тебя, подлеца!» Человек на полу только ежился и все повторял: «Не надо, Билл, я, ей-богу, не донесу!» И каждый раз человек с фонарем смеялся и отвечал на это: «Верно, не донесешь! Вот уж это ты правду говоришь, можно ручаться!» А один раз он сказал: «Смотри ты, как клянчит, а ведь если бы мы его не осилили, да не связали, он бы нас обоих убил! А за что? Так, зря. Потому только, что мы не хотим отдавать свою законную долю. Вот за что. Но теперь, я полагаю, ты никому больше грозить не станешь, Джим Тернер. Убери свой пистолет, Билл». Билл ответил: «И не подумаю, Джейк Паккард. Я за то, чтобы его убить. Так ему и надо. Разве он сам не убил старика Хэтфилда? Да я-то не хочу его убивать. Уж я знаю, почему. Спасибо тебе за такие слова, Джейк Паккард. Я их не забуду, пока жив, — сказал человек на полу и вроде как всхлипнул. Паккард, не обращая на него внимания, повесил фонарь на стенку и пошел как раз туда, где я лежал в темноте, а сам сделал Биллу знак идти за ним. Я поскорей попятился назад, шага на два, только палуба уж очень накренилась, так что я не успел посторониться вовремя, и чтобы они на меня не наткнулись и не поймали, юркнул в каюту, как раз около того места, где они стояли. Тот другой двигался ощупью, хватаясь за стенки в темноте, а когда Паккард добрался до моей каюты, сказал ему: «Сюда, входи сюда». Он и вошел, а Билл за ним. Прежде чем они вошли, я уже юркнул на верхнюю койку, забился в самый угол и очень жалел, что я тут. Они стояли совсем рядом, ухватившись руками за край койки, и разговаривали. Я их не видел, но знал, где они стоят, потому что они пили виски, и от них несло спиртным. Я порадовался, что ничего не пил, только разница была невелика. Они бы меня все равно не учуяли, потому что я даже не дышал. Уж очень я перепугался. Да и кто бы мог дышать, слушая такой разговор? Они говорили тихо и серьезно. Билл хотел убить Тернера. Он сказал: «Он говорит, что донесет и обязательно донесет. Даже если мы оба отдадим ему теперь нашу долю, это все равно не поможет. После того, как мы поссорились, да так здорово его угостили. Он нас выдаст, это уж верно, я тебе говорю. По-моему, лучше его убрать». «И, по-моему, тоже», — очень спокойно сказал Паккард. «Прах тебя возьми, а ведь я думал, что ты против. Ну что ж, тогда все в порядке, идем прикончим его». «Погоди минутку, я еще не все сказал, слушай. Стрелять хорошо, но можно сделать дело и без шума, если надо. Вот что я тебе скажу. Нечего так уж гоняться за веревкой на шею, когда можно сделать то, что ты затеял, по-другому, нисколько не хуже, и в то же время ничем не рискуя. Ведь верно?» «Еще бы неверно. А как же это устроить?» «Вот что я думаю. Мы пошарим тут по каютам и заберем вещи, какие еще остались, а потом на берег и спрячем товар. А после того подождем. Я вот что говорю. Пройдет не больше 2 часов, как пароход развалится и затонет. Понял? Тернер тоже утонет, и никто не будет в этом виноват, кроме него самого. По-моему, это куда лучше, чем убивать. К чему убивать человека, когда можно обойтись и без этого? Убивать и глупо, и грешно. Ну как, прав я или нет?» «Да, пожалуй, ты прав. А вдруг пароход не развалится и не затонет?» «Что ж, подождем 2 часа, посмотрим. Так что ли?» «Ну ладно, пошли». И они отправились. И я тоже вылез, весь в холодном поту, и пополз к носу. Там было темно, как в погребе, но едва я выговорил хриплым шепотом «Джим», как он охнул возле моего локтя, и я сказал ему: «Скорее, Джим, некогда валять дурака да охоть. На пароходе целая шайка убийц, и если мы не отыщем, где у них лодка, и не пустим ее вниз по реке, чтобы они не могли сойти с парохода, одному из шайки придется плохо, а если мы найдем лодку, то им всем крышка, шериф их заберет. Живей, поворачивайся! Я обыщу левый борт, а ты правый, начиная от плота и...» «Ох, господи, господи, от плота! Нету больше плота, он отвязался и уплыл! А мы тут остались!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.